Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Алексей Мухин, наш умный парень сегодня и всегда. Гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Рутюб. Контакт, все есть, включайте, ищите нас, смотрите, в чат можно писать. Вот, и мы с вами начинаем. А давайте же начнем с того, что сначала канцлер Австрии фактически стал первым лидером страны Евросоюза, который решил нанести визит в Россию с момента начала специальной военной операции 24 числа. На этом фоне Джонсон приезжает в Киев, и на этом фоне Боррель говорит, что мы тут посовещались и решили, что никаких документов не надо, а пусть на поле боя все решится. Это же вещи одного порядка.
Переговоров.
Ну, да.
Не документов.
Да, переговоров, да.
Ну, знаете, у меня складывается впечатление о том, что существует какой-то особый отряд самоубийц в Европейском Союзе, которые вот, поставили свою задачу разрушить отношения между европейскими странами и Россией. Делают они это за счет, правда, европейского бизнеса, о чем у европейского бизнеса есть определенное представление и набор претензий к этим людям. Эти люди вполне себе ощутимые, значимые чиновники Европейского Союза, которые явно действуют против интересов европейских стран, в экономическом плане прежде всего, потому что их политические заявления, они не базируются на каких-то расчетах, на каких-то, на какой-то аналитике. Они исключительно исходят из того, что вот Россия плохая, все, что бы она ни делала, это плохое, это ужасно, это омерзительно, и давайте Россию будем пессимизировать, давайте ее будем дискредитировать всячески.
Отменять вот даже.
И отменять, ну, в том числе и культуру. Вы, наверное, обратили внимание, как бодро, жестко и креативно в западных медиа отплясывали по поводу инцидента в Буче. А когда с российской стороны пошли доказательства того, что все-таки это произошло не только по вине, из-за организации этого инцидента, украинской стороной, мгновенно информационный фон на эту тему
даже был быстрее, с Краматорском было еще быстрее.
С Краматорском стало еще быстрее, когда
серийный номер там нашли, очевидно, сопоставили,
да,
и все.
Там, да, все просто очевидно. Честно говоря, я вот не знаю, как западные партнеры будут смотреть, когда все закончится, будут смотреть в глаза российским партнерам.
Да никак, я вас умоляю.
Нет, я думаю, что будет такая смена состава, то есть поменяют ряд статистов. Вот и мне, на мой взгляд, вы спросили, почему австрийский глава Австрии приехал сейчас в Россию. Я думаю, что они уже начинают эту челночную дипломатию относительно того, чтобы в поствоенный период, назовем это так, выстроить очень максимально быстро, отыграть назад. В этой связи я полагаю, что России необходимо сейчас заботиться тем, чтобы вводить как можно большее количество санкций в отношении европейских стран, чтобы потом можно было отменить баш на баш. Потому что если мы сейчас этого не сделаем, то это будет представлено со стороны западных стран как великая милость. Значит, и за это попросят какие-нибудь преференции. Вот, вот мы отменяем санкции, несмотря на то, что вы, конечно, ай-яй-яй, поступили очень плохо. Вот, но мы отменяем санкции. Так вот, в такую позицию наших европейских партнеров ставить не надо. Надо заранее подготовить свои и усилить свои собственные позиции в переговорном процессе. А переговорный процесс никуда не денется, несмотря на заявление Борреля, потому что Жозеп Боррель – это, безусловно, один из знаковых персонажей нынешнего Европейского Союза, но это все-таки человек, который, мягко говоря, не очень последователен, не очень логичен. И он очень серьезно обижен на Россию, у него личная обида. Когда он был в последний раз в России, то ему показалось, что его тут унизили. Хотя приехать в Россию, читать ей лекции о том, как она должна вести свою внешнюю политику, это, честно говоря, надо обладать определенными когнитивными способностями, вернее, их отсутствием, угу. если вы понимаете, о чем я.
Я понимаю, да.
Вот, поэтому я думаю, что господин Боррель, как человек ангажированный, обиженный, он сейчас может наговорить много чего. Но потом с таким же успехом разведут руками наши европейские партнеры, представители бизнеса, либо новые европейские партнеры, которые уже, судя по результатам французских президентских выборов на подходе.
Вы думаете, Макрон останется?
Я проиронизировал, поиронизировал просто на эту тему. Но симптом, согласитесь, интересный и тревожный для нынешнего европейского истеблишмента. Потому что еще 5 лет назад мои европейские коллеги, политологи, эксперты, они в страшном сне не могли представить, что Мари Ле Пен выйдет во второй тур. Они говорят, Алексей, это невозможно. Я говорю, ну, смотрите, судя по тому, что сейчас происходит в странах, судя по беспрецедентно повышенному уровню присутствия угу. мигрантов, по их претензиям, ну, ребят, правый ренессанс вообще не то, что не за горами, он вот он уже смотрит, дышит вам в затылок. Говорит, нет, у нас устоявшийся эстеблишмент, очень такие традиционные взгляды, например, несмотря на то, что консервативные в левацком смысле этого слова.
Понятно.
Вот, поэтому Оланд, поэтому Саркози, поэтому там вот галлисты, все такое, галлисты наше все. Ну и вот, пожалуйста, получите. Потому что на самом деле, действительно, у Марин Ле Пен до событий на Украине, прямо скажу, до украинского кризиса в Европе, подчеркну, в Европе, шансов не было, а сейчас они появились. Плюс все-таки относительно, условно, пророссийские Вучич и Орбан тоже были переизбраны.
Ну, а вот про Вучича, вот здесь тоже вопрос. Видите, Вучич, Орбан, тут еще про Марин Ле Пен. У нас есть такая традиция, что если нам кто-то из действующих европейских политиков не нравится и забрежил на горизонте кто-то, мы думаем, о, этот-то будет наш. С Трампом пресловутая история была. Вот, но они же в свои предвыборные кампании могут использовать даже не пророссийские какие-то интересы, да, а просто лояльное отношение к России, там, что Россия не вурдалак и так далее, давайте разговаривать. Но как только ты садишься в кресло, будь то в Елисейском дворце, там, в Белграде и так далее, ты меняешь свою позицию, конечно.
Вучича, которые тут же, да, голосуют за вывод
да,
России.
Да.
СПЧ.
Вот, ну, примерно.
Нет, это все понятно, и это все объяснимо на самом деле, потому что мы тоже не обольщаемся, мы большие циники в России, и в конце концов мы меняем американских президентов, шутка, если что, вот, но, да, мы великие и ужасные в этом смысле, но мы прекрасно понимаем, что прагматизм, который исповедует наше российское руководство, особенно в европейских делах, он, в конце концов, победит тот морок, который американские партнеры и британские партнеры, давайте не будем забывать и о островных партнерах, скажем, назовем их так, потому что Америка в какой-то смысле для нас тоже остров. Uh-huh. И да, они думают, что они за морями отсидятся там, вот. На что уже Владимир Владимирович как-то говорил, да? Удар мы будем носить по центрам принятия решений, не волнуйтесь, вас это тоже касается.
Но а здесь вас, как раз-таки
товарищ
многие...
Штирлиц, я попрошу остаться.
Да, но да. Здесь же возникает вопрос, Алексей Алексеевич, как раз мы с вами уже про, вот в вашем терминологии, про поствоенные какие-то вещи думаем. А ну, вам не кажется, что нагнетается все думать, равно обстановка? А вам не кажется, что обстановка вот еще сильнее нагнетается и не за горами может быть?
Это агония. Потому что ментально украинская сторона уже проиграла.
Почему?
Войну. Это случилось неделю назад. Это случилось, когда были созданы вот эти два котла, Донецкий и Мариупольский, где, собственно, сосредоточены основные боеспособные
соединения.
Части соединения. Угу. Да, ну, их соединение уже назвать сложно, там от 14,5 тысяч осталось 3, вот, это Мариуполь, я имею в виду, а от 150 осталось там, дай бог, 60, это Донецкий, понимаете, там уже сложно назвать. Но я думаю, что с течением времени станет абсолютно ясно, и, кстати, вот это Буча, Краматорск, это уже агония. Это когда ты даже не можешь нормально фейковую провокацию организовать. Это тебе даже не помогает тотальная поддержка со стороны западных СМИ, тотальная цензура и так далее. Когда все равно всплывает наружу. И мне кажется, что вот истерика Зеленского, в частности, выразилась как раз в том, что он, не называя Виктора Орбана, сказал, что есть такие омерзительные политики, которые не так...
Требуют доказательств.
Омерзительно требуют доказательств, да. Но вот, честно говоря, вот с этого момента уже абсолютно понятно, что ментально украинская сторона войну проиграла.
Но поставки оружия продолжаются, понимаете?
А вы имеете в виду славянские С-300, которые не доехали до...
Ну, ни до чего там не доехали. Танки, там какие-то эти беспилотники американские, как говорят. Да там много чего.
Это уже бизнес. Вот в соцсетях уже богоспасаемых так западных шутят. Смотрите, Словения предоставила Украине С-300 под кредит и на Патриот они хотят.
Да.
Наши раздолбали С-300, то есть Украина не получила С-300. А теперь Словения торчит с Соединенных Штатов Америки кредит за вот эти вот патриоты, понимаете? Здесь кто в наваре? Только Соединенные Штаты Америки. И дальше это будет продолжаться. То есть любые поставки оружия, они же не бесплатно делаются. И надежда на то, что в дальнейшем придут прагматичные американцы, британцы, придут бюргеры немецкие и скажут, а где наши? Вот мы тут поставляли. Вот. Другое дело, что к кому они теперь придут? И вот здесь тоже Украина устроилась очень неплохо. Она в этом смысле берет заложники тех, кто поставляет ей сейчас оружие. Потому что если они перестанут поставлять, они гарантированно проиграют очень быстро. Они так проиграют, но так проиграют очень быстро. И кто будет денежки-то отдавать? Новые украинские власти вряд ли этим будут.
А вы думаете, будут какие-то новые украинские власти?
У нас есть хороший пример того, как Украина взяла под железные гарантии кредит у нас на 30 миллиардов долларов, помните? Янукович брал. А потом Порошенко сказал, ну это же Янукович брал. И все. И тема зависла, сейчас висит в английском суде.
Конечно.
Потому что английский суд никак не может все-таки отменить эту практику, потому что он имеет прецедентный характер. В случае, если они отменят это, то тогда, вы понимаете, да, никто не будет никому ничего выплачивать, никакие долги.
Да это понятно, но здесь просто возникает вопрос, как бы есть ли на горизонте хотя бы какое-то урегулирование всего происходящего. Ну, потому что там, ну, люди гибнут.
Что вы считаете урегулирование?
Окончание боевых действий, как-то, чтобы кто-то с кем-то договорился, что будет с Украиной, кто там будет, что там будет и так далее. Этапе,
давайте порассуждаем абстрактно.
Давайте.
Отожмем немножко эмоции. Естественное желание человека прекратить все это, оно очень естественное, эмоциональное, все понятно. Смотрите, мы сейчас гипотетически предполагаем, что все заканчивается. Войска поднимают, танки поднимают дуло вверх. Отходят, войска говорят, все нормально, вот на этих позициях мы остаемся. Что происходит дальше?
Непонятно, с учетом того, что президент, простите, говорил, что у нас нет цели оккупировать Украину. У нас пусть граждане Украины
что
сами выбирают президента.
Что происходит дальше? Украина получает беспрецедентно виды вооружений, количество вооружений под какие-то непонятные гарантии.
Так.
На Украину едут наемники и так далее. И все начинается заново.
Безусловно.
Внимание, вопрос. Есть ли смысл сейчас заключать вот подобное соглашение о прекращении огня?
А зачем тогда Мединский периодически встречается?
Нет, переговорный процесс сам по себе, он очень важен.
Украинской стороны.
Мы должны получить акт капитуляции. Как вы это предполагаете делать?
Нет, понятно, просто на данный момент.
Акт капитуляции подписывается не на поле боя. Он подписывается как раз в формате переговорного процесса.
Когда уже на поле боя очевидно, чья берет.
Тогда вам еще не очевидно?
Нет, у меня как раз вопрос. С учетом
того, что... Это не вопрос.
Смотрите.
Это данные объективного контроля. Российская сторона последовательно дольше, чем хотелось бы мирным людям, которые видят весь этот ужас. Но, тем не менее, последовательно исполняет поэтапно все, что задумала. Первое. Этап первый. Демилитаризация. То есть уничтожение военного потенциала Украины, враждебного по отношению к России государства. Это не пропаганда, это доктринальные документы самой Украины. Враждебного государства по отношению к России, которое провозгласило своей концепцией уничтожение русских. То есть осуществление нацизма. Дальше этап второй, денацификация. Первый этап, выполнен он в определенной степени.
Ну, Минобороны пока отчитывается.
Судя по тому, что происходит, судя по тем количествам вооружений, которые сейчас оперируют наши украинские оппоненты, да, в значительной степени эта ситуация уже выправилась. Теперь дальше. Второй этап – денацификация. Вот здесь, в том числе и западные партнеры, часто задавали вопрос мне, а что вы имеете в виду под денацификацией?
Ну, да.
Видимо, они мерили на себя. Как далеко Россия пойдет в этом увлекательном процессе денацификации? Я думаю, что сейчас на данном этапе рано говорить о том, что мы имеем в виду под денацификацией, помимо того, что происходит нейтрализация тех лидеров, носителей, да. тех носителей нацизма, которые очевидны и которые сами пометили себя татуировками и выступлениями, публичными выступлениями, поддерживая нацизм и поддерживая русофобские настроение вплоть до призыва к физической ликвидации и участия в этой физической ликвидации русских людей. Все это, называется, из интернета топором не вырубишь ни в коем случае. Дальше пойдет более тонкий процесс, потому что, да, пойдет работа с населением. Надо будет оценить, насколько деформировано сознание, насколько возможен возврат к этому самому нацизму. И третий подэтап, скажем так, этой денацификации – это определение вины европейских партнеров относительно и американских партнеров относительно вот развертывания украинского кризиса и всей этой ситуации. Это должно, нужно провести, иначе нас ожидает повторение этой ситуации раз за разом. Не зря советник офиса Зеленского господин Арестович, кому не господин, кому-то господин, неважно, тут недавно сделал заявление, что они будут до 30-х годов с Россией воевать. Ребята, можно поржать над этим, конечно, но на самом деле речь идет в том числе и о гибридной войне. Речь идет о том, как будут вести себя недобитые нацисты дальше в разных странах. Потому что в 1945 году, нацизм не был добит. Его втянуло в себя Соединенные Штаты Америки. Я напомню, что многие нацистские деятели создавали НАТО, создавали американские спецслужбы и вполне себе комфортно существовали. Более того, ученые, которые работали на нацистов, они нашли себя, что называется, на американских площадках. Нацизм не был добит. Он ждал своего времени, он затаился. И когда оно пришло в 90-х годах, он вернулся с полной силой.
Наш слушатель Артем говорит, если бы Украина все было безнадежно, Боррель так категорично не высказывался о военном решении проблемы.
Ну, я уже объяснил это. Я это объясняю, на самом деле, серьезным уровнем истерики, который сейчас присутствует и в украинском, и в европейском истеблишменте относительно того, что не все получается так, как они задумали. Как более было? Того, это вообще не получается. И сейчас, я не знаю, может быть, это какая-то психологическая компенсация, что тоже можно допустить. Эти люди не очень сильны с точки зрения эмоционального статуса, он достаточно низок. Они сейчас нервничают, потому что они, как я уже сказал, не совсем понимают, до какого процесса дойдет денацификация.
Ну, это, кстати, любопытно с учетом того, что, кстати, вопрос денацификации. А именно потому, что это самая там одна из глобальных тем. Вот, возникает вопрос, как это все проводить с учетом декларируемых тогда планов Российской Федерации, что, внимание, товарищ, мы не оккупируем Украину.
Чего прицепились-то к этим словам? Я прекрасно помню эти слова Владимира Путина.
А чё цепляться-то?
Он сделал это, когда объявлял специальную военную операцию. Он сказал, у нас нет цели оккупировать Украину.
Пусть люди сами выбирают. Ну что, Зеленский вот пусть будет,
вот
что
именно.
Ли?
Вот именно. Поэтому тот самый трибунал, о котором мы с вами уже неоднократно говорили, который имеется в виду, который генпрокуратура, подготовка к которому уже объявила, он должен проходить на территорию Украины, и украинский народ сам будет судить своих преступников. Угу. Которые, собственно, и сейчас осуществляют военные преступления против украинского народа прежде всего. Вы обратили, наверное, внимание, что основная часть жертв это мирное население, причем убитое, условно говоря, в спину или по ногам нацистами из ВСУ и нацбатов. Я уточняю на всякий случай. Так вот, когда Владимир Путин говорил о том, что у нас нет цели оккупации Украины, он был совершенно корректен и прав. Дело в том, что на том этапе это было действительно странно, невозможно и не нужно, потому что речь шла о приведении в соответствие административных и политических границ ЛДНР. Угу. Это то, что было по силам, то, что нужно было сделать. Но с течением времени выяснилось, что на Украине теперь воюет вся Европа. И Соединенные Штаты, и разные частные военные компании, и наемники, и оружие поставляется и так далее. Задачи расширились. Я не говорю, что мы будем что-то там оккупировать, не говорю, но задачи явно расширились, потому что мы поняли, что мы имеем дело, знаете, как иногда лечишь зуб, а приходится челюстью лечить, а то и голову. Вот приблизительно так же сейчас и получилось. Лечили зуб, а выяснилось, что ситуация с организмом гораздо аховая. Вот, собственно, придется реабилитировать весь организм.
Риск того, что это перейдет в глобальную, именно мировую войну, вы видите?
На данном этапе нет. Я объясню, почему. Потому что ядерного, как сказал один из
Да произносите моих, это слово, ладно, произносите.
Моих очень экспертов, которым я очень симпатизирую, после и во время ядерной войны деньги не нужны. И здесь вот очень много можно мыслей почерпнуть. Потому что деньги будут не нужны. А ради чего все это делается? Вот все вот это, то, что происходит, я это вижу. Это ради денег. Потому что есть проблемы с долларом, есть проблемы с евро, есть проблемы с серьезным перекредитованием экономик. То есть это финансовая пирамида. Что делают люди, которые понимают, что их финансовая пирамида вот-вот рухнет? Они создают форс-мажорные обстоятельства, чтобы можно было дальше юридически маневрировать.
Понятно.
Вот, собственно, то, что происходит сейчас на Украине. Это форс-мажорные обстоятельства для тех стран, США, прежде всего, которые пытаются выйти из той глупой и очень опасной ситуации, в которой они в результате своих неправильных решений себя же и вовлекли. Им помогают в этом смысле их наемные агенты из Европейского Союза. Помните отряд самоубийств, о котором я говорил? Это вот эти ребята. Им помогает Великобритания, которая спит и видит, как бы восстановить свою сетевую империю, над которой не заходило бы солнце. Вот. То есть у каждой, в принципе, группировки, у каждой группы влияния здесь имеются свои вполне очевидные интересы, которые очень видны. Но прикрывается это все чем? Гуманитаркой, заботой о сохранении прав, свобод и так далее. И это погано очень выглядит. Потому что вот именно омерзителен в этой ситуации не Орбан, который, собственно, потребовал от Зеленского доказательств Бучи, а сам Зеленский, который произнес эти слова. Что вы? Вам еще нужны доказательства вот этого всего? Ребят, значит,
это эмоциональная защита.
Значит, мир уже настолько перевернулся и вывернулся сам в себя, что требуется присутствие хирурга, если не хотим, чтобы патологоанатом уже нами занимался.
Просто как раз-таки с учетом того, что он вывернулся, сейчас же, по факту, будет уже не так, наверное, важно, что предоставит доказательства, не предоставит эмоционально...
В смысле? Как это не важно?
Подождите, секунду. Эмоционально Российскую Федерацию обвинили, а дальше... уже как бы, что бы мы ни предоставляли в ответ, понимаете, там, не знаю, сигналы РЛС, что там еще, спутниковые снимки, это уже не имеет вообще никакого значения. Виновник назначен, но эмоционально он назначен. Работа же ведется на там, часть российской публики наверняка, на украинскую публику, на европейскую публику, на мировую публику.
Могу вступить уже?
Пожалуйста.
Виновник назначен. Но это не значит, что эти доказательства не надо предъявлять. Более того, надо. Я это называю операцией по принуждению к правде.
Так.
Потому что в обязательном случае это надо делать. Если опустить лапки и, помните, да, притча по двух лягушках. Одна с маслицем, другая с молочком. Одна утонула, другая выбралась. Вот здесь то же самое. Если мы сейчас сложим лапки и скажем, все равно виноваты. Наоборот, из этой ситуации глупой, но очень опасной, нужно делать не только выводы, но и получать определенные преимущества. Раз нас... обвиняют в том, что мы не подчиняемся Западу, который контролирует экономику,
понятно.
Значит, нужно что делать? Да, этатизм. Значит, будем развивать свое и все такое. То, о чем мы с вами очень регулярно говорим на эфирах. Значит, пришло время, когда мы сосредотачиваемся на своих собственных проектах и будем их делать, не оглядываясь, что называется, на разные условия, которые нам ставят наши западные партнеры. Мы теперь их мнение можем игнорировать. Если раньше не могли, а теперь можем. Почему? Потому что они потеряли любое моральное право нам указывать. После того, как они разрушили, собственно, свободу слова, после того, как они пытаются расчеловечить целый народ по этническому принципу, что является не только геноцидом, но и нацизмом, да, и так далее. Вот теперь это надо зафиксировать обязательно судебным решением, поэтому я говорю о трибунале.
Да, но здесь, Алексей Алексеевич, возникает еще вопрос. Когда вы говорите «мы», уже вы подразумеваете, например, элиту Российской Федерации, политическую, потому что, помните этот заочный спор Кадырова и Пескова? Многие же это расценили как буквально, что, видите, башни Кремля борются.
Нет, это не было борьбой кремлевских башен. Башни существуют, они замечательно...
Коммуницируют.
Замечательно коммуницируют, да, отлично сказано. Они замечательно коммуницируют, на самом деле, с очень серьезной такой, вернее, широкой усмешкой наблюдают за тем, как телеграм-каналах пытаются придать некий смысл некоторым действиям, которые носят совершенно спонтанный характер.
Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Новости продолжим.
Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем с Алексеем Мухиным, гендиректором Центра политической информации. А есть еще сюжеты. Значит, надоедливые журналисты, редакторы и просто страждущие пишут всяким разным знаменитым и не очень людям. А вы правда уехали? А вы правда получаете израильское гражданство? А где вы сейчас находитесь? И эти люди, они все отбрихиваясь, как от мух фактически. Нет, я нахожусь там-то. Нет, я вот тут по делам поехал, но обязательно на заседании там, Госдумы или Совет Федерации, что там Кудрин сказал, он будет, вернется в Российскую Федерацию.
У него отчет, да.
Да, у него отчет. Но вопрос, правда, почему человек как бы на такой должности находится, в такое время находится за границей, ну, не знаю, у нас демократия, кто куда хочет, туда и едет. Ксения Собчак то же самое. И почему-то в последние месяцы я заметила следующее, что по этим людям, эти люди стали фактически маркером того, а что происходит в России. Эти люди поехали за границу, то ли на лечение, то ли на отдых, то ли за паспортом. Ужас и кошмар. А мне кажется, вообще не надо мерить. Тодыш
исполняет свою медийную роль.
Да?
Ну, конечно. Для них это тоже хайп, для них это тоже возможность в дальнейшем, как они думают, монетизировать это. Вот, потому что чем больше упоминания тебе, тем более ты знаменит, тем больше ты ценник можешь загнуть, когда придет время, что называется. Вот, но отъезд некоторых людей, что называется, подтвержденный, я не буду называть по фамилиям, хотя более там список не очень большой, он, безусловно, говорит о многом. Вот для меня, как для гражданина Российской Федерации, гражданина России, это говорит о многом. В дальнейшем я, конечно, изменю свое отношение к этим людям. К сожалению, для них. Вот. И я думаю, что значительное количество людей, которые видят, что происходит, они тоже изменят свои отношения. Это не страшно, мы не будем призывать их...
преследовать.
Да, преследовать, там, так, как это делают наши украинские оппоненты. Вот. Но сила мнения, на мой взгляд, это такое же конституционное священное право, как то, что народ – источник власти. Сила мнения народа должна быть.
Мне кажется, просто здесь, ну, какой-то немножечко такой перевертыш возник, что представители эстрады уезжают, а значит, у них, вот, значит, там совесть заиграла, коллектив. Ну, если, понимаете, уедут, например, люди, которые виртуозно делают, я не знаю, операции какие-нибудь младенцам или даже в утробе, вот, это проблема. Вот, а если вот уехал человек, который, ну, петь красиво умеет, это не проблема.
Ну, вот обратите внимание, что одно из цифр, которые в телеграм-каналах там или где-то в соцсетях муссировалось, это уехало 70 тысяч сотрудников IT.
Да.
Вот, это, ну, пожалуй, я не знаю, может, где-то еще были какие-то цифры по профессиям, но вот я видел пока только эту. Что произошло на самом деле? Те западные платформы, потому что IT-бизнес, он достаточно такой трансграничный.
Трансграничный, да.
Вот. Те платформы, которые закрыли тему в России, работу в России, они поставили просто условия. Говорят, либо вы переезжаете на вполне себе нормальные условия, вот куда мы вам скажем, либо вы, ребята, ну, просто увольняетесь тогда. И многие люди, которые, собственно, связывают с этим свою жизнь, свою реализацию собственную и так далее, но они подумали, что, ну да, видимо, так и такова судьба. Я объясню, потому что технически с платформы на платформу так не поперескакиваешь. Если ты работаешь на какой-то платформе, нужно переучиваться дальше.
Ну да.
И, видимо, вот эти 70 тысяч, если это правильная, релевантная цифра, это люди, которые, ну, взвесили для себя что-то и сказали, ну хорошо, окей, ладно. Так, ну, пусть будет, как будет. Но тем более, что IT-специалисты, на мой взгляд, это такие своеобразные граждане мира, которые, на самом деле, все равно откуда работать. Он может там сидеть на Бали где-нибудь и вполне спокойно работать на той платформе, на которой он приписан. Вот, поэтому я не считаю это показательным. Вот вы совершенно правильно и точно отметили. Если начнут уезжать врачи, вот, и там учителя, педагоги, какие-нибудь, да, педагоги, так вот это будет проблемой. А эти ребята, которые, да, безусловно, радуют наши уши, наши глаза и наши любопытства.
Или не радуют.
Тешат наше любопытство, да, или не радуют, да, служат источником раздражения, что, в принципе, психологически, в принципе, равнозначно. Потому что либо ты любишь, либо ты ненавидишь, обожаешь. Это организм одинаково почти реагирует на это с помощью выделения определенных секретов. Вот. И ты подсаживаешься буквально на эту эмоциональную фигню, простите, за мой французский. Так вот, собственно, ничего такого из ряда вон выходящего не произошло, потому что они продолжают исполнять, как я уже сказал в самом начале, свою вот эту функцию. Либо афродизиака, либо, наоборот, депрессанта, да. Ну, назовем это так. И мне кажется, что здесь, да, нужно абсолютно прагматично и цинично относиться к этому. Но если некоторые люди до сих пор получают какие-то эмоции, исходя из информации об этих людях, ну, пусть получают их, ничего страшного. В конце концов, сейчас настолько информационное пространство полосуется буквально специалистами по вскрыванию ментальности, что даже хорошо, что они отвлекаются на такие мелочи. Вот. Целее мозги будут. Потому что если они вдруг сядут и начнут анализировать то, что предлагается специалистами по ведению психологических войн, то я боюсь, что мы через некоторое время будем вынуждены реабилитировать и лечить гораздо большее количество людей от информационного воздействия, которое происходит. Понимаете, в хороших дозах хорошая пропаганда, она целебная.
А мы умеем?
Да, почему нет?
Пропаганду.
Почему нет?
Ну, даже по сравнению вот с умеем. Той страной.
Умеем, потому что у нас многие формы.
Мы не настолько эмоциональны, заметьте.
Нет, у нас, ну, во-первых, у нас многие формы пропаганда принимает. Но мне кажется, главное – это вот принуждение к правде, как я уже сказал. То есть задача нашей, ну, условной пропаганды в позитивной коннотации стоит в том, чтобы разоблачать фейки в отношении нашей страны. Чем мы успешно и занимаемся, посмотрите на ситуацию в Буче, в Краматорске и так далее. Достаточно быстро все нашли, обнаружили, все опубликовали. Кто не хотел это видеть, и вот я имею в виду вот эту доказательную базу, тот ее и не увидит.
Я видела такое, кстати, не так давно утверждение. Да какая уже разница, все равно вот они виноваты.
Вот, мне кажется, что это настроение, которое вот зафиксировано в этой, зашито вот в этой формуле, да какая разница,
да,
оно самое страшное, потому что это означает, что общество, либо отдельные его представители, ну, в частности, тот, кто это сказал, он уже не отличает правду от лжи, а это состояние летальное
эти
для мозга.
Эти люди живут за границей.
А неважно, а это летальное состояние для мозга. Просто летальное состояние, когда человек... Вы знаете, вот вы...
Критичность снижается.
Вы когда, не знаю, болели или не болели ковидом, вы теряли вкус, запах и так далее. Вот это то же самое. Когда ты не чувствуешь, когда ты не слышишь музыку, ты не чувствуешь вот этих... Не можешь... Чем это опасно? Когда ты теряешь вкус и запах, ты не можешь гнилую, опасную для тебя пищу отличить от свежей и полезной. С информацией то же самое. Если ты теряешь такой нюх, то ты жрёшь, я извиняюсь, все что угодно, и очень быстро умираешь и деградируешь. Потому что ты не можешь различить, где ложь, а где правда. И вот это вот состояние, на мой взгляд, крайне опасно, и его надо избегать всячески.
Здесь вопрос от нашего слушателя. Ну, немножечко иронизирует, конечно. Андрей Иванович говорит, а будет ли на афише указано, во время спецоперации Сей Пивун находился за пределами Российской Федерации?
А вот это хотелось бы. Помните, мы ржали, когда спрашивали, а где ты был во время путча 91-го года?
Да.
Вы не помните, вы молоды.
Да.
А я помню, мы смеялись над этим. Вот укажите в анкете, укажите, где вы были, да, во время попытки государственного переворота 91-го года. Приблизительно то же самое будет здесь. Конечно, поржем потом, но потом, не сейчас.
Это понятно, но здесь просто, вот сейчас скажу, как вы оцениваете последнее, вот, высказывание Берлускони, которого считали уж таким другом президента России, а он сказал, что, в общем, он разочарован.
Так, сколько Берлускони годков?
Не знаю, надо посмотреть.
Это
забыл
раз.
Уже 80
это второе,
там, с чем-то.
Да, 80 с лишним, это раз. Второе, Сильвио замечательный человек, но он насквозь прозападный. Он человек светский, он даже не политик, он кавалер, и он очень гордится этим. Сильвио — это явление. И мне кажется, что вот, ну, вы видели, наверное, как
86
разные,
будет.
Да, разные актеры, вроде Чака Норриса, Арнольда Шварценеггера и так далее, записывали
обращения.
Разные обращения. Так вот, доложу вам, ребята, подобного рода вещи организуются их агентами за вполне себе вменяемые суммы или невменяемые, в зависимости от статуса от актера. Понимаете? И вот делайте выводы. Я не знаю, что сподвигло Сильвио рассказать именно это. Я знаю, что он очень хорошо относится к России, к Путину и так далее. Вот. Но не подпасть под влияние западной пропаганды он не смог. 86 лет. Простительно. Угу. Для меня простительно, понимаете? Я, например, понимаю, что человек уже не очень... Ну, иногда Байден забывает, где он находится.
Но
понимаете, надо понимать
от просто. Этого опасно, потому что как бы тревожно, потому что люди, которые принимают решения, уж простите. Берлускони не принимает решения.
Берлускони не принимает решения, поэтому мы можем спокойно обсудить это в светской беседе. А вот Джозеф Байден, да. На самом деле, вопрос, принимает ли он решение или нет. И вот в этом состоит, на мой взгляд, великий обман так называемой американской демократии. Ребята, вы на самом деле управляете с теми людьми, кого мы видим, что они управляют. Нэнси Пелоси, тоже пожилая дама, Джо Байден, там, я не знаю, разные, Бен Кардин и так далее. То есть люди, которые уже явно находятся в состоянии, ну, специфическом, прямо скажем. Геронтократия свойственная, так свойственно позднему Советскому Союзу, на самом деле сейчас явление, которое очень распространено и буквально навязано Соединенным Штатам. Вы заметили, наверное, у них там много сначала кандидатов в президенты молоденьких, потом... И все.
Убирают.
И Хиллари Клинтон, и Джозеф Байден, и Дональд Трамп. Мягко говоря, люди не очень свежие. Вот. И политическом, и когнитивном смысле этого слова. Внимание, вопрос. Соединенные Штаты Америки захвачены геронтократами сейчас.
Можно ну как, пожалеть. Люди стали жить дольше, стали дольше. Ну как, хочется находиться у власти, же это видели. Же очевидно да, совершенно.
После того, как Нэнси Пелоси поздравила, вернее, сказала «Слава Ухани», президент Керенский, ну, все понятно. Я понимаю, да, что это в особенности произношения, но могла бы выучить, в конце концов.
Так это уже ничего не значит. Но вы же видите, что после этого человек не уходит в отставку.
Меня все устраивает, когда вы говорите в отношении западного сообщества, а это же ничего не значит. Хотя это, на самом деле, тоже страшно, потому что это те же деньги, только с обратной стороны. Понимаете? Поэтому... Они, ну, помните наш Борис Николаевич Ельцин,
да.
поздний, скажем так. Ну, поржали, на самом деле, а потом, через 20 лет мы поняли, насколько это было ужасно, на самом деле, и сколько мы, ну, скажем так, пропустили в свои ворота за этот короткий период, пока Борис Николаевич, значит, в момент просветления не сказал, ладно, я устал, я ухожу. Я готов молиться, на самом деле, на эти его слова, потому что если бы чуть-чуть больше... полгодика спустя, уже был бы процесс неотвратим, потому что страна распадалась, я это наблюдал воочию просто. Понимаете? Теперь внимание. Да. То, что происходит сейчас на Украине, в США, в Европейском Союзе, меня устраивает. Меня устраивает этот отряд самоубийц, который действует.
А что потом-то?
А потом? Потом все будет хорошо.
Потом, как бы, ну, вот даже та эмоциональная составляющая этой информационной антироссийской кампании, она призвана что? Железный занавес, титановый занавес какой-то устроить?
Да. Это невозможно
или нет?
Посмотрите на географическую карту, и вы поймете, что это невозможно делать. Почему это было возможно в советское время?
Просто у нас элиты западноориентированные,
не
об этом.
Нет, дело не в этом. В Советском Союзе, в советское время, это было возможно, потому что существовала ментальная отделенность. То есть мы сами построили этот железный занавес. На самом деле его не было никогда. Но мы себе выстроили с помощью идеологических определенных крючков и идеологических убежденностей, что мы он так... есть. Мы его видели. То есть даже подходя и тыкая с него носом, мы думали, что он есть. А его не было.
Мы не то же самое делаем?
Нет. Это невозможно. Я объясню, почему. Потому что тогда были две буквально автономные идеологические системы, а сейчас система одна.
Какая?
Мы зарабатываем деньги, мы ищем себя.
То есть капиталисты как бы воюют с капиталистами, и все, никаких проблем.
В какой степени, в этом смысле, если вы надеетесь, что будет железно... Самое интересное, что эти ребята там занимаются тем же самым, чем мы занимались в советское время. Строили этот у себя в уме железный занавес, вы заметили, наверное.
Угу.
И наблюдать за этим, это очень дорого стоит, на самом деле.
Потому просто кто от кого отделяется вот в этом
деле. Вот именно, понимаете?
Нет, понятно, но мы же ничего не можем поделать с собой, что, в общем-то, мы как бы 30 лет, все равно мы не можем быть страной или там цивилизацией, которая полностью отделена от той части света.
В том-то и дело. А мы видим просто... Вы знаете, в буддизме есть такое понятие, как относительная реальность.
Да.
Которая подразумевает, что мир существует в вашем воображении.
Я понимаю.
А есть абсолютная реальность, та, которая существует на самом деле. И вот путь человека – это путь от относительной реальности к абсолютной, Когда он достигает абсолютной реальности, он может управлять процессами. Если он существует в дефинициях относительной реальности, он не может, им управляют. Вот ребята, которые сейчас пытаются развивать русофобию, изолировать Россию и так далее, они сейчас не то что по ноздри, они с макушкой ушли в относительную реальность.
И, они себе формируют другую реальность, да, понятно. Да.
И люди, которые остаются в абсолютной реальности, они на самом деле управляют процессами. Мы сейчас их лечим чуть-чуть, против их воли. Спасибо нам не скажут. Но это вопрос нашего выживания. Угу. Потому что если мы эти процессы запустим, то, к сожалению, прилетит оттуда.
Упустим.
В какой-то момент, я напомню, Франция — ядерная держава, США — ядерная, Британия — ядерная
Ровно
держава.
Ровно об этом речь, конечно.
Да. И когда там когнитивный уровень упадет, к сожалению, сейчас уже находится на критическом уровне, еще ниже, вот тогда ядерные инциденты возможны. И я, честно говоря, пытаюсь внимательно анализировать ситуацию, чтобы вот этот, предвидеть этот момент перехода. Мне бы хотелось предупредить о нем заранее.
А попытки такой, знаете, сейчас идеологической настройки, даже надстройки в Российской Федерации, то от представителей коммунистической партии, мы там восстановим Советский Союз и вот это вот все, а то, значит, там, ну, правящая партия «Единая Россия» пока как бы никаких идеологем каких-то не предлагает. Но вы видите попытки? Эти попытки будут именно формирование идеологии, формирование того, по каким будущим мы будем
всегда
жить.
Всегда очень, я вот с Анной Шафран очень много спорил на эту тему всегда. Она адепт создания идеологии. Я человек с советского времени, я вам говорю: ребята, пожалуйста, не надо играть в эти игры больше.
Именно поэтому я у вас это и спрашиваю.
Есть мировоззрение, да. И это отлично. Это принципы, это правила, это то, от чего мы не отходим, то, как мы остаемся людьми. А идеология — это шоры, которые не позволяют нам видеть весь мир.
Это и беспокоит, понимаете, когда люди, которые наделены определенными там законодательными, значит,
слава богу, российское гражданское общество сейчас достаточно развито, чтобы не создавать идеологию, а пользоваться таким инструментом, как мировоззрение. Угу. Обратите внимание, что российское руководство, слава богу, сейчас, оно слово «идеология» оно не употребляет.
Не употребляет, это правда.
Да. Оно использует слово «мировоззрение», «общечеловеческие ценности» и так далее. Меня вот это, ну, ушки мои ласкает, потому что я пока чувствую, что там правильный настрой, такой буддистский даже.
А эти попытки, в общем, от представителей парламента,
это нормально. Почему? Потому что все, ну, как рождается жемчужинка?
Песчинка попадает,
да, и она обрастает. То есть, понимаете, из чего мы на самом деле выращиваем прекрасные вещи. Угу. Так вот, без вот этого противостояния, без конфликта. Конфликт – это тоже форма отношений.
Ну, понятно.
Без этого конфликта, ну, ничего не будет. Вот на самом деле мы пытались бесконфликтно действовать на территории Европы, заключив Минские соглашения,
ну, да,
и довели до 2022 года. Вот вам понравилось, ребята? А если бы мы раньше это делали, но я объясню, почему мы раньше этого не делали. Мы в военном смысле не были готовы к этому. Сейчас мы готовы, сейчас мы это делаем. Так что все имеет свои объяснения. Главное их найти.
А вот сейчас интересен определенный политический ренессанс у представителей российского, ну, бизнес-элиты, олигархата, как угодно. Тут Дерипаска говорит, там, Абрамович что-то говорит и так далее. Это вот про что?
Когда их прижимает, когда начинается опасность для бизнеса и так далее, у них просыпаются когнитивные способности. Вот в нормальном, спокойном состоянии они... Вот, ну, так, лежат
сидят
в информационном
яхте.
Пространстве, да, сидят на яхте, кстати, многие живут на яхтах. Они.
Да.
Вот, то есть они чувствуют, как паутину, свой бизнес, все нормально, им нет необходимости
там
двигаться.
Там прям пелевин сплошной, да, да, это
да,
правда.
Да, да. А когда возникает опасность, они начинают приходить в движение, поэтому я к этому отношусь тоже философски. Ну, хорошо.
Но подождите, то есть просто...
Они умные ребята, пусть скажут что-нибудь.
Ну, вот Дерипаска, например, да, он раскритиковал идею о начальнике по импортозамещению, то есть это про что? Это борьба с гипотетической национализацией, это попытка отстоять свое право, или это действительно настолько душа за родину болит, что давайте вместе восстанавливать?
Ну, просто Белоусу не нравится, потому что Белоусу другое представление, только должен развиваться бизнес. Вот и все. Тут лично, я думаю, что-то такое.
Вот оно,
да.
Что, только так. Так, и еще вопрос от нашего слушателя. Мне 48. Я помню, как пугали ядерным ударом в 84-м году. СССР только развалился без удара. В США люди гораздо лучше живут. Им есть что терять, в конце концов.
Он не развалился. Мы его распустили. Вот, мне кажется, недооценивают ни наши акторы, ни властные, ни внешние, ни внутренние силу вот гражданского общества. Я, честно говоря, я не верю утверждениям, что в России нет гражданского общества. Когда я это услышал еще от наших западных коллег в 80-х годах, вам нужно формировать, ребят, у нас все есть. Наше гражданское общество формировалось на протяжении тысячелетий. Вот, ну, тысячелетий, по крайней мере, так как государство существовало, вот, наше, российское именно. Поэтому я не вижу вообще никаких причин. И наше гражданское общество сейчас реагирует совершенно релевантно на внешние вызовы.
Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас что, рубрика «Новости» Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.